Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «В одном месте». С вами снова я, Коваленко Андрей. Я продолжаю собирать самые интересные истории из истории, литературы, культуры, искусства, науки, Приамурья, Дальнего Востока. И, естественно, я говорил и буду говорить о подвигах наших предков, наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны, ну и, соответственно, любых других войн. Ну и так как это аудиоцикл «150 дней до победы», посвященный именно последним 150 дням Великой Отечественной войны, то в 69-й серии я продолжаю говорить о подвигах, о личных заслугах наших земляков, призванных из Амурской области, из Приамурья, из Дальнего Востока. И сегодня 19 февраля 2025 года. 80 лет назад, 19 февраля 1945 года, вся страна узнала о трагической случайности, произошедшей за день до этого в Восточной Пруссии. Командующий Третьим Белорусским фронтом генерал армии Дмитрий Иванович Черняховский направлялся с офицерами своего штаба непосредственно в войска за день до этого. В частности, он побывал в частях 5-й армии, воевавшей против противника около населенного пункта Мельзак. Оттуда автомобиль командующего двинулся на командный пункт 3-й армии. В этот момент раздался взрыв снаряда. Вот как описывает произошедшее командующий 3-й армии генерал Горбатов и в своих мемуарах под названием «Годы и войны». Воениздат, Москва, 1989 год. Цитата. Начало цитаты. «Проехав город, я, чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в 700 метрах восточнее городской окраины. Не доехав туда метров полтораста, я увидел подъезжавший Виллис и услыхал один выстрел со стороны противника. Как только Виллис командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда, но он оказался роковым. Еще не рассеялись дым и пыль после взрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело 5 человек, командующий фронтом, его адъютант, шофер и 2 солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю». Я знал, что в 3 километрах находится медсанбат. Через 5 минут генерала смотрели врачи. Он был еще жив. И когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». Рана от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался. Его тело увезли в деревню Хайнрикау. Никто из 4 не был ранен. Не была повреждена и машина. Из штаба 41-го корпуса я донес о случившейся беде в штаб фронта и в Москву. В тот же день к нам прибыл член военного совета фронта, а на другой день приехали представители следственных властей. Потом тело генерала Черняховского увезли. Надо отметить, что на тот момент положение наших войск в Восточной Пруссии и в окрестностях Кёнигсберга было, пожалуй, одно из самых сложных. Я еще в январе рассказывал о том, что был взят город Мемель, он же Клайпеда, после чего войска 1-го Прибалтийского фронта двинулись по косе Куршенерунг, отделявшую залив Куришесхав от Балтийского моря. Коса эта называется сейчас Куршской косой и примыкает с севера к Восточной Пруссии, ныне территории Калининградской области, соединяясь с Земландским полуостровом, несколько западнее и севернее Кёнигсберга. Создалась ситуация, когда Кёнигсберг оборонялся как с востока, как с северо-востока, так и с запада. Одновременно с этим на оставшемся за нацистскими частями куске Земландского полуострова остались многочисленные подразделения вермахта. Наступление на них было решено начать 20 февраля 1945 года. Однако командование оперативной группы «Земланд», получив подкрепление из блокированной Курляндии по морю, ударило по войскам Красной Армии в этом районе на день раньше, 19 февраля 1945 года, ровно 80 лет назад. Одновременно с этим вражеские войска нанесли еще один встречный удар из города Кёнигсберга на запад. Это наступление вермахта окажется весьма серьезным, повлияет на все планы 1-го Прибалтийского фронта. В результате в последующие дни обстановка существенно ухудшится. Однако об этом я расскажу в самые ближайшие дни. Пока только констатирую такой факт. В боях за Кёнигсберг нацистское руководство еще могло доставить массу проблем Красной Армии. И делало это регулярно. Что же происходило на других фронтах, подробно расскажет сводка Совинформбюро. Ну и прежде чем ее озвучить, напомню в очередной раз, что работает моя система Boosty, и в ней есть уровень подписки материала к подкастам. Перейти туда достаточно просто, нажимайте на этот аудиоролик, нажимайте подробнее, там будет прямая ссылка. в системе Boosty я публикую всю текстовую информацию, дополнительные эксклюзивные материалы, воспоминания как пленных немецких, венгерских и других прочих солдат, так и воспоминания наших ветеранов, воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, уникальные карты, схемы, рисунки, фотографии, вырезки из газет. Ну и там же будет полностью вся оперативная сводка особого информбюро, поскольку за сегодняшний день, хоть она и достаточно короткая, но изобилует просто огромным количеством топонимов, которые очень сложно произносить. Например, Энгельсвальде, Лихтвальде, Хайштерн и прочие другие. Переходите ко мне в систему Boosty, подписывайтесь, оформляйте уровень подписки материала к подкастам. Кстати, вы за это заодно получите подписку на все новые альманах газеты «Не онлайн», где публикуется большое количество очень интересной литературы. Итак, оперативная сводка Совинформбюро за 19 февраля. В течение 19 февраля на Земландском полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремящегося прерваться из города Кёнигсберга на запад. Одновременно южнее Кёнигсберга наши войска, продолжая бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника, владели многочисленными населенными пунктами. Севернее и северо-западнее города Грудзенс или Грауденс наши войска, наступая на север вдоль западного берега Вислы, овладели городом Нойенбург и заняли многочисленные населенные пункты. Юго-западнее и южнее Бреслау наши войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Оклиц, Моршельвиц и многими другими. Одновременно наши войска вели бои по уничтожению группировки противника в городе Бреслау. На северном берегу Дуная, восточнее города Камарна, наши войска, находящиеся западнее реки Грон, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и после упорных боев оставили несколько населенных пунктов. На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. За 19 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 206 немецких танков. В воздушных боях огнем зенитной артиллерии сбито 109 самолетов противника. Ну, если вы ко мне перейдете в систему Boosty, то получите, сможете ознакомиться с эксклюзивным материалом. Это воспоминания немецкого фельдфебеля Эрзамана Гюнтера по части как раз окруженной группировки в Бреслау. Ну и хотелось бы добавить, что уже завтра появятся новые, скажем так, данные. Расскажу о новых инфоповодах, как сейчас в современном мире принято выражаться, по части Бреслау. Город на самом деле окажется очень крепким орешком. Ну и теперь к истории. Именно нашего земляка. Как я уже рассказывал ранее, в результате грандиозного наступления 1-го белорусского и 1-го украинского фронтов в Польше в январе линия фронта в этом месте ушла далеко вперед, оставляя где-то еще в районе Варшавы и Лодзи склады и многочисленные тыловые базы обеспечения. Безусловно, инженерные части приняли максимум усилий по возведению инфраструктуры в ближайшем тылу. Железнодорожные войска и бригады старались в кратчайшие сроки подготовить все занятые железные дороги, транспортные узлы, станции, подвижный состав, технику. Однако все равно само по себе снабжение армии значительно усложнилось. В качестве примера можно привести историю нашего земляка, шофера хозяйственной части 86-го гвардейского минометного полка гвардии рядового Яненко Александра Савича. Он родился в 1915 году в Амурской области, проживал и работал в городе Куйбышевка-Восточная, ныне город Белогорск. В Красную армию мужчина призывался с уже имевшейся ценной гражданской специальностью – водитель. В 86-м гвардейском минометном полку рядовой Яненко служил долгие месяцы и с боями доехал до границ Третьего Рейха в районе провинции Бранденбург и Померания. В феврале 1945 года Александр Савич был вынужден, выполняя приказы командования, совершать крайне дальние утомительные рейсы на своем грузовом автомобиле, доставляя грузы. В частности, во время Варшавско-Познанской наступательной операции за месяц потребовалось сделать 26 рейсов, практически ежедневно отправляясь на все большие и большие расстояния. Общий километраж за это время спидометр грузовика накрутил 9370 километров. То есть в среднем требовалось ехать в одну сторону на 180 километров. Быть может, для современного человека это покажется небольшим расстоянием для автомобиля. Ну и действительно, вот я, например, могу сегодня сесть за руль автомобиля, находясь в городе Благовещенске, и чисто теоретически завтра примерно в это же время быть в Чите, находящейся на расстоянии около 1600 километров. И для меня это не составит какой-либо сложности. Но нужно учитывать уровень развития техники и делает скидку, что непосредственно Александр Савич и его однополчане производили свои рейсы по территории, которая еще совсем недавно принадлежала врагу. Могли находиться минные постановки, могли находиться даже какие-то части, попавшие в окружение, и теперь партизанившие. Все-таки были партизаны, немецкие партизаны и в советском тылу. Потому требовалось сохранять все время максимальную бдительность. Это показал один случай, который как раз случился 80 лет назад. Во время очередного марша, когда рядовой Яненко перевозил горючее, на колонну был совершен налет вражеских самолетов. Автомобиль от удара с воздуха загорелся. Стараясь не терять ни мгновения, Александр Савич принялся тушить свой автомобиль. Напомню, груженная горючим машина могла не то что загореться, а просто взорваться. Однако усилия рядового Яненко и его боевых товарищей увенчались успехом. Как груз, так и сам автомобиль удалось спасти. За изнурительную, монотонную, но крайне важную работу по обеспечению частей минометного полка, материальная часть, за смелость и храбрость во время марша рядовой Яненко Александр Савич был награжден медалью «За отвагу». Крутить баранку автомобиля шоферу хозяйственной части оставалось еще минимум 79 дней. И это, впрочем, конечно же, до победы в Великой Отечественной войне.